Здравствуйте, Рабанит Куперман. Мы очень рады, что вы согласились дать интервью в связи с открытием еврейского женского сайта. И хотелось бы задать вам несколько вопросов. Вот первый из них. Последние уже годы жизни Рава Ицхака уже вполне была развита вся эта техника, интернет, и как бы хотела узнать, было ли у него какое-то мнение на эту тему или нет, или о чем-то он говорил.
Я папу никогда такого не слышала. Uh-huh. У папы была детская травма, когда он был маленьким. Папа родился в 17-м году, и когда ему там было 5 лет, я думаю, даже, может быть, до 10 лет, всюду, так папа мне рассказывал, в Казани стояли рупоры и передавали советскую пропаганду. И у папы к этой советской пропаганде была такая очень тяжелая, как я говорю, даже травма. Вот этот шум, вот это вот все время повторение того же самого было для него просто физически не... Он не мог это воспринять, и это не даже с религиозной стороны, просто ему это было очень, его тяготило. Папа был очень свободный человек, и когда вот кто-то давил и хотел сказать свое мнение, и очень навязчиво ему, папа это просто не мог. И я это просто помню, скажем, надо слушать, там кто-то принес папе кассету Рамоше Шапира, папа не мог ее слушать, папа меня просил, чтобы я ее послушала, и ему потом рассказала, и папа мне тогда объяснил, почему он не может это слушать. Я помню, кто-то был, мне кажется, где-то из стран Скандинавии, я не помню точно, в какой из стран Скандинавии, и он хотел папе послать какие-то очень сложные вопросы, там какие-то были сложные вопросы с гаданием, это разрешено по закону, запрещено по закону. И он папе передал диалог, который у него был с каким-то человеком, чтобы проверить, можно ли с этим человеком иметь дело. И папа меня снова попросил, чтобы я это все прослушала, ему потом пересказала.
Понятно.
Может, и папе слушать кассеты? Да, очень сложно.
И, да, но тут
речь... И папа радио вообще никогда не мог слушать.
И, ну, я имею в виду даже не то, что он пользовался ли он этим или нет, а в принципе, как бы, ну, он же наверняка знал. Или он даже...
Да, я думаю, ему это... Мама, она, да, высказывалась об этом достаточно много, но мама умерла 10 лет до моего отца, а тогда интернет, я думаю, еще почти не было даже.
Да.
Но мама всегда говорила, скажем, о телевидении, о всех этих технических вещей, что это вещь, которую Всевышний сотворил. И у них нет понятия «плохо-хорошо». Это вопрос, что с этим люди делают, и с этим можно пользоваться великолепно. Значит, не телевизор виноват. И просто в Израиле очень резко говорили о том, что телевизор там вообще не ужасный, страшный, вообще не надо его иметь. Я помню, мама всегда говорила, это не проблема телевизора, это проблема, как люди, что они показывают по этому телевизору, как они ему пользуются.
Ну это да, все правильно.
Мама нам говорила, у нас в Советском Союзе не было телевизора, и это даже не было и за счет понятия, там, что показывают, потому что в Советском Союзе, вы знаете, показывали достаточно разрешенные вещи. Но у нас ни телевизора, ни радио не было, просто папа, как я говорю, не мог переносить вот эту пропаганду, которая всюду находилась.
Значит, да, насчет разрешенных вещей, это тоже вопрос.
Да, вопрос, но я просто говорю, ну, теоретически. А папа не был совершенно против этого, у него было только понятие, что почему не хотел, чтобы у нас это было дома. Он хотел, чтобы мы были развитые дети, чтобы мы читали, чтобы мы имели друзей, чтобы мы бегали. Папа боялся, что если у нас будет телевизор, мы просто будем к нему...
Ну, что и происходит.
Что мы будем прилеплены к нему, ничего другого не будем делать. Я помню, папа очень любил животных. Я помню, что папа как-то узнал, я не знаю откуда, что будет какая-то очень хорошая передача о животных. Я помню, что тогда папа обратился к нашим соседям разрешить нам прийти и посмотреть эту передачу.
То есть что-то,
это было
что-то отдельное
такое?
Такое?
Да, что-то отдельно. Один раз я такую вещь помню. Но так обычно мы читали книги.
Ну а что вы сами думаете?
То, что я считаю...
Уже гораздо более в курсе дела.
Это что, мне кажется, то, что я все время, да, достаточно давно уже думаю об этом. Понятно, что есть женщины, которые находятся в Иерусалиме или в других центрах мира, в которых есть явная еврейская какая-то жизнь, и очень легко прийти кому-то, подойти, спросить, и даже прийти, скажем, ко мне домой, или там к Полищук, или кому-то другому, посмотреть, как вещи делаются. Когда мы учим вещи из книг, мы не всегда какие-то вещи понимаем. Когда у нас нет вот этой прямой связи, это очень сложно. И то, что мне очень хочется, чтобы любая женщина, даже если находится в самом краю мира, где никого религиозного нет, чтобы она могла взять и понять... И не только прочитать, а даже в какой-то мере увидеть, посмотреть, как происходит еврейская жизнь. Что, скажем, если она там сейчас еще немножко будет там праздник Рош Ашана, чтобы она могла знать точно, как готовится стол, что делается, что нет. Какие-то нюансы и понятия, которые из книги часто почти невозможно получить. И мне кажется, это очень важно для еврейской женщины. Чтобы было такое одно место, где были все вещи, которые относятся к еврейской женщине. И большая часть, конечно, именно практических вещей. Также моей маме, она Единственное религиозное образование, которое моя мама получила, кроме того, что она жила в еврейской семье, это что, когда исполнилось 6 лет, мой дедушка нанял ей учителя, перед тем, как послать ее в русскую школу, который ее научил алфавит, научил ее молиться, и научил ее, дал ей книгу, книга называется «Хаядам», это книга «Кодекс законов», что-то вроде Кицу Шухан Арух, только на более высоком уровне. Это то, что обычно в наше время занимаются более раввины. Эта книга была на идыш. Да. И чтобы мама знала любой вопрос, который у нее есть, где его именно прочитать. И это было то, что она... Вот это было все религиозное образование моей мамы. Кроме того, что она учила в доме. Вот то, что она видела в доме. А когда мы приехали в Израиль, я в какой-то мере, только очень намного позже я поняла, что мама достаточно страдала от того, что она не училась. А папа был очень знающий человек. Мы учили. Я тоже, мне в Советском Союзе, в Ташкенте, у меня был учитель. И моя мама меня проводила к учителю, уводила. Я только сейчас могу представить, насколько это было все тяжело и очень непросто. Потому что там была шпана, и мне даже в 8 лет было там сложно проходить. Может, там бросали камни, там вели себя очень неприятно. И кроме всей нагрузки моей мамы, она еще меня приводила и уводила.
Это после уроков.
После уроков, да, после школы. И до того, как я пошла в школу. Потому что я провела интерес, и родители сразу мне наняли учителя. Хотя и также экономически это было не так просто. Поэтому у нас в доме занимали и девочки, и мальчики, и все, кто хотели, занимались. И когда мы приехали в Израиль, только после смерти мамы я поняла, насколько она страдала от того, что она нигде не могла, вот, не получила такого образования. Я только потом заметила, что когда мы сидели за столом, и все говорили, там, каких-то, разбирали какие-то вопросы, мама очень редко вмешивалась. Потому что она ощущала, что она, понимаете, как это, может сказать что-то, что будет совсем никуда никак. Я потом нашла ее тетрадки, в которых я видела на иврите, как она писала. И она там учила сама пророки, записывала себе, там сколько было воинов с такой-то стороны, сколько было воинов с другой стороны. И вот старалась дополнить то знание, которое она не знала. Поэтому это еще одна вещь, которую я считаю очень важной, что на сайте были также уроки параллельны то, что учат дети в школе. Что если дети приходят домой и спрашивают маму, чтобы не было у мамы такое ощущение, что она не знает, о чем дети вообще говорят. Это очень неприятное ощущение.
Да, чтобы она могла помочь.
Да, потому что нормальный, мы, скажем, если это там образование, так мы же прошли то же самое образование. Сейчас, если это мама училась в нерелигиозном образовании, детей она шлет в религиозное образование, она перед детьми ощущает себя беспомощной, и она ощущает также униженной. И это совершенно неправильно.
Да. Да, это очень важный момент, если будут такие уроки.
То... Да, так мне кажется, должны быть уроки параллельные, как будто дополнить женщинам то знание, которое дети учились в начальных школах, даже песенки, которые поют в детском садике. Ребенок приходит с песенкой из детского садика. Мама не знает, о чем идет речь. И это маме очень неприятно. Мне так кажется, я просто говорю о себе.
Да, такой момент.
И вообще себя совершенно равноправными среди израильских мам, или там американок, или кто бы, где бы это ни было, это община. А ощущать себя также равноправным, или даже как мама должна ощущать относительно ребенка, что она понимает, и она знает, о чем идет речь.
Да. А чтобы она не чувствовала, что ее подрывает авторитет.
Да, конечно.
Да, это тоже важный момент.
Но ведь, в принципе, во всех религиозных сайтах есть какие-то рубрики, которые...
Я просто не знаю.
Женщин.
Извините, я сама тоже плохо... это не проблема, что у меня что-то есть против, но я сама... Первым делом, у меня не доходит до этого времени. У меня достаточно очень мало времени. А второе, если кто-то мне там попробовал как-то показывать, я не знаю почему, у меня это всегда берет очень много времени. Потому что у меня достаточно... У моего папы не было терпения вообще. Это вещь, которую он очень тяжело работал всю свою жизнь на себе, иметь терпение. И мы, конечно, никогда от этого даже не замечали, но папа мне говорил, что у меня тот же самый характер, и у меня мало терпения. Поэтому если я буду... почему-то надо нажимать на всякие кнопочки. И пока это там происходит. И почему-то каждый раз, когда я рядом, ничего не происходит, и надо ждать где-то 10-15 минут, и мне тогда просто не хочется... У меня уже ни времени, ни терпения к этому нет. Поэтому я сама ничего не видела, я не знаю, может быть, есть что-то очень хорошее. Я просто... Говорю, просто я не знаю. И то, что мне женщины обращались и говорили, это вот спрашивали мне вопросы, которых мне казалось, что если была бы такая вещь, просто бы не надо было меня спрашивать, они могли бы это сами это взять и найти. Если есть, я очень рада.
Не знаю. И, то есть то, что сейчас есть, это общие сайты, на которых есть какие-то рубрики, где есть темы, которые, может быть, интересны там женщинам тоже.
Да, но вот как вы думаете, что было бы, чем он должен быть уникальный такой? То есть вы уже часть ответили, конечно. Вот это именно тоже... для женщин, чтобы это было. Что там такого должно быть особенного?
Первым делом, я считаю, что должны быть женщины для женщин. Я считаю, что женщины, они, у них другая ментальность, и они воспринимают мир по-другому немножко. И это не понятие, мы более умные или менее умные. Мы другие немножко. И когда евреи выходили из Египта, у нас были три вождя. Муше, Аарон и Мирьям. И говорит, устное предание, Муше был для элиты, элита нуждается в своей форме разговора, Аарон был для простонародья, они нуждаются в другой форме разговора, а Мирьям была для женщин. И женщина нуждается в другой форме разговора. Говорит, на устное предание, это то же самое было, как перед разрушением храма, у нас тоже были три пророка, когда нас хотели уже, Всевышний хотел нас максимально как-то удержать. И тогда был тоже пророк Цфанья, как говорит устное предание, он был тоже для высокопоставленных. Uh-huh. Ирмияу был для тех, кто находится на базарах. Uh-huh. И Хульда была для женщин.
Интересно.
Поэтому мне кажется, что для женщин должно быть что-то свое, чтобы женщина могла там спросить, не ощущая никакую щепут ее, значит, не ощущая, что ее кто-то судит или как-то. Любая вещь, которую она спрашивает, это законное, это правильное, то, что ей надо, она хочет понять. Uh-huh. Нет понятия тривиальности. Нет понятия банальности, какой-то вопрос, который никого интересует. Все, если она спрашивает, значит, ей это очень важно. Uh-huh. И что могла спросить там и самая женщина, которая разбирается во всем, которая, мне кажется, менее будет нуждаться в этом, может быть, и женщина, которая находится, как я говорю, на необитованном острове и хочет что-то знать, и вообще не слышала ни о чем. Uh-huh. И то, что, как я им сказала, то, что мне кажется, чтобы это было... я бы хотела, чтобы это было также связано со временем. Каждый раз... скажем, перед каждым праздником, вот сейчас, скажем, Ту-Бешват, uh-huh. что именно принято ставить на стол, из-за чего это, объяснить даже, конечно, почему и что это символизирует. Там, если у нас также обычно учатся вместе с этим законы благословений, чтобы uh-huh. в течение года был также, если женщина следит за годом, она бы получила какое-то все знания, которые только максимально ей нужны. Uh-huh. Все важные даты, которые есть в течение года, и технические вещи, которые связаны с женщиной. Скажем, если мы занимаем, подаем на стол сухофрукты, как их проверяют?
Ну да.
Все законы, которые также с этим связаны.
А еще, как вы думаете, какие могли бы быть темы? То есть вопрос, ну, как бы лохот действительно всегда обычно дают. Но, может быть, есть еще какие-то темы из-за шкафы, там, которые именно для женщин?
Конечно, я считаю, что каждая вещь быть объяснена, почему и что. Uh-huh. Должны быть также и не просто законы, а также практические вещи, как одеваться, как завязывать косынки. Завязывание также рассмотреть о том, что если вы завязываете косынку так, в какой-то общине, как это будет рассматриваться, как это будет рассматриваться в другой. Uh-huh. Вся разнообразность. Объяснить также, я приехала из Советского Союза в Израиль, и это тоже нам взяло какое-то время понять, кто, как и что. Uh-huh. У нас есть в семье какое-то такое понятие, чуткость, и понимать сразу, что вот в этой среде то не принимается, в этой среде другое не принимается. Как пример, скажем, я приехала, у меня были две косички, в которых были вплетены ленточки. Вот как нормальная советская девочка в школе. Я помню, я так первый раз пришла в школу, посмотрела, увидела, что никто так не ходит, я больше так никогда не приходила в школу. А есть женщины, которые, скажем, шлют своих детей. Они сами не приходят в школу. И они даже могут не понять, что так, что их дети в такой форме, они будут очень выделяться. Угу. Понимать, скажем, если вы в Израиле, какую сейчас форму одежды и код одежды в Израиле. И это не понятие закона, это просто понятие кода одежды. Каждая община имеет свои какие-то понятия, что принято и что не принято. Угу. Мне кажется, женщине это очень важно понять.
Да, это правда. Почувствовать себя своей.
Чувствовать себя своей. Она может выбрать не стать своей, но она хотя бы должна понять, что и как понимают и смотрят на нее другие. Угу. Куда-то понять религиозное общество изнутри, не только со стороны. Если вы покупаете своему мальчику, скажем, кипу, я просто говорю как пример, из четырех частей, и она немножко такая стоячая, это, я называю ее пирамидка, это, скажем, будет кипа Хасидей Гу. А вы можете войти в магазин и совершенно взять ее купить, даже не думая ни о чем. Ваш мальчик придет с такой кипой в хейдер, и все над ним будут... Значит, если вы относитесь к Хасидей Гу, это будет великолепно. Но если он относится к другому течению, ему будет немножко дискомфортно. И он даже не сможет вам объяснить, что не в порядке, и мама не поймет, что тут не в порядке.
Дети, по-моему, объяснят.
Да, но если ребенок более маленький, это не сразу будет ему понятно. Mm-hmm. И вот зачем делать эту неприятность ребенку?
Ну да.
Ты вот даже такие мелочи, да, как такие нюансы. Сколько кипа должна быть и сколько частей. Она должна быть там с ободком или без ободка. И вот всякие такие вещи, которых, когда я примыкаю к какой-то общине, я могу даже не понять вообще, даже не представить себе, что есть такая важность.
Да. Да, я слышала про одного человека, который сделал чуву, и он как бы одевался абсолютно точно, точно так, как нужно. Единственное, что он носил белые носки. И никто ему, ну, как-то не осмелился сказать на эту тему. Но он сразу выделялся.
Это может быть даже такая сумка, с какой она покупает там ребеночку сумочку или что, или и она тоже неподходящая. Так я бы очень хотела, чтобы все эти вещи также были. Кого это не интересует, не надо, но кого это интересует, чтобы могли это также прочитать. Угу. И просто познакомиться с этим. Потому что, как вы говорите, такие вещи никто не говорит.
Да, это правда. Да. У нас была одна молодая семья, которая жила в нашем доме. И у них родился первый ребенок. И я им сказала так, ну, невзначай, прям вот в тот же день перед бритом. И, то есть я была уверена, что они уже в курсе, все. Вдруг оказалось, что они вообще не знают.
Это же такой бритыцхак. Как это делают? Это называется
бритыцхак. Это усвородим, нет?
У сварадим делается очень много. У нас это делается только крячма.
А, ну это как бы...
Ну, скажем, если это сварадим, они принадлежат к восточной общине. Не знаю, что такое бритыцхак.
Нахуй. Ну да, там нужно взять книги.
Да, какие книги. Хануката Байт. У сварадим это очень там какая-то особая вещь. Мне все равно какая община. Я, понимаете, я не хочу, чтобы это было для этой, для этой. Если вы относитесь к такой-то общине, значит, законы у вас вот такие. Такой-то общине, такие.
Да, ну это нужно целое исследование делать, да? На самом деле.
Ну, есть вещи, которых... Ну, даже можете спросить меня, я могу
да,
вам сказать.
Это многие нет. вещи знают.
Это для нас это уже как будто тривиально, понимаете, само это совершенно собой, понятно. Да, понятно. А понять, как религиозный мир соблюд... Как будто какой порядок в доме и как. Потому что если женщина в России обычно, у нее были там, максимум ее родители были двое детей, может быть трое. Если она входит в религиозный мир, там обычно намного больше детей. Как религиозная женщина с этим справляется? Она не может взять на себя новый образ жизни, не получить ту помощь, которая религиозная женщина из поколений выработалась в семьях. И она оказывается, что она с обоих сторон страдает.
Ну, в основном так и происходит.
А, добавочно также брак, как он происходит, тоже объяснить. Потому что если вы сейчас решаете, что вы уже не встречаетесь с парнем там 2 года, а вы это решаете за, скажем, 3, 6, 10 встреч, так для этого вам тоже нужна помощь? Как это делать в религиозном мире?
Угу.
Только они проверяют заранее все, что только возможно. А то брать только то, что наглядно, а не понимать, как это происходит с глубины, это не может привести ни к чему хорошему.
Да, это поверхностно.
Да, это очень поверхностно. Вот то, что я хочу. Нам очень помогли, когда мы приехали в Израиль. Моей сестре было тогда 24 года. Мы приехали в Израиль, новое место, мы чужие люди. И нам люди помогли, как влиться в это общество и понять. Мы были религиозные люди, мы понимали, мои родители тоже женились по щедуху. Именно нюансы, которые в Израиле, мы не были знакомы с ними. И нам люди помогли. Если бы нам эти люди не помогли, мы бы это не знали. Это могло нам привести, конечно, к каким-то осложнениям. Поэтому почему не помочь другим, точно так же, как нам помогали?
Да, но это очень действительно по-разному. Там в каждой общине свое. В общинах, которые в диаспоре, там вообще все совсем по-другому.
Так, может быть, взять и это рассказать. Если вы относитесь к такой-то общине так, к такой-то так-то. Mm-hmm. Чем община более строгая и закрытая, мне кажется, ее коды надо рассказать больше. Потому что это более странно и немножко отдаленно, мы даже не можем себе представить об этом.
Обычно в такие общины болеют желания, да?
А есть случаи, когда да?
Ну, это действительно такие вещи очень...
И, конечно, как вести семью, как вести дом, воспитание. Воспитание сейчас немножко другое, чем в Советском Союзе. Школы совсем другие. Как разговаривать с учителями, как понимать, что учителям говорят.
Вопрос.
Это все всякие коды поведения, которые другие.
Угу. Вы думаете, это возможно сделать через сайт? Это же все-таки тоже не прямое общение.
Ну хотя бы какие-то вещи взять, оповестить людей.
Угу. То есть нужно еще, чтобы был кто-то, кто будет на прямой связи, как бы, да, онлайн. Конечно. То есть, чтобы люди могли спрашивать и отвечали.
Конечно, всегда нужны какие-то уточнения. И чтобы, конечно, был кто-то, кто мог вот такие нюансы уточнить. А то я ощущаю, что мы берем людей, кидаем их в это море. Люди вот, привлекают людей к иудаизму, но им совершенно не дают даже не просто лодку, а даже им не дают соломинку, за что держаться.
Есть, кто находится.
Да. А есть, кто, вы знаете, особенно советские люди, люди из России, и немножко сложно как-то. Есть люди, которые умеют
это делать. В принципе, да, спрашивать все обычно стесняются.
И спрашивать еще одна вещь, которая очень важная. В религиозном мире есть понятие идти спросить рава. Я помню, когда мы были маленькие, любая. У нас в семье почти никогда не было. Я не помню, чтобы у родителей были конфликты, потому что любая минимальная вещь, в которой были какие-то несогласия, шли спрашивали раввина. Слишком это советоваться. Мы родители все время шли с людьми советоваться. Когда это было в Казани, так там был раввин из Тулы. Я даже не знаю его имя. Я не родилась в Казани, я родилась уже в Ташкенте. Но я помню, моя мама, мой папа тоже, особенно мама, она все время говорила его имя. Тулы Ров, раввин из Тулы. Любая проблема, иду спрашивать его, что делать. В Ташкенте то же самое. В Израиле тоже. Мы всегда находились идти советоваться. В России есть такое понятие, что грязное белье не выносят из дому. И это очень большая проблема, потому что как вы можете так жить?
Да, то есть человек не понимает, что это не называется выносить наружу. Это ведь не идет, не идут оповещать всем, это только конкретно рава.
Конечно, это очень важно, не оповещать всем, не советоваться с кем попало. Идти только к человеку, которого вы знаете, что он достойный человек, который вы уверены на 100%, что он не донесет это никому, не перескажет это никому. Что-то на всю жизнь останется только у него, и он также забудет это послезавтра. Да. И войдет во все ваши проблемы и скажет вам, как себя правильно вести. И поможет вам. Да. Без этого мы не можем.
То сайт для этого как раз будет большим плюсом, потому что там вообще можно анонимно спрашивать вопросы.
Но даже если вы спрашиваете анонимно, то, что очень важно, это полностью раскрыть картину. В момент, когда вы какую-то вещь умалчиваете, раввин вам никогда не сможет дать точный ответ. Угу. Потому что у него просто нет данных.
Как вы думаете, то есть как бы понятно, что практические вещи это тоже очень важно. Но я просто думаю, ну как бы как лучше, например, было бы просто излагать какие-то правила, допустим, женщинам, или, допустим, брать вот там интервью с разными людьми, чтобы они рассказывали, как у них это происходило, допустим.
Я думаю, то и другое. Вещи. Я бы чуть ли не взяла и пошла там в какую-то общину, там, я не знаю, в Миашарим или куда-то. Просто даже фотографировала. Вот такие шляпки, если вы приносите такое общение, поймите, правила такие-то, такие-то, такое-то общение, так-то и так-то. Угу. Есть и русские женщины и в любой общине. Абсолютно в любой. Я знакома с одним доктором наук из литературы, которая относится к Натуре Карта. Очень приятная женщина. У него муж доктор наук, он из Франции, доктор наук математики. И она очень приятный человек, она это все понимает, вникает во все нюансы и может это все объяснить. Так можно найти от каждой общины.
Да, это было, конечно, очень интересно.
Это просто знакомство с общинами еврейского народа, мне кажется, тоже будет интересно. Именно с точки зрения женщины. Угу. Не там понятие, обычно то, что пишется во всех книгах, это там, какие у них течения, какие у них мнения, какие у них политические взгляды. Мне кажется, это менее
важно. Какая у них жизнь, это...
Да, какая жизнь, пишет. Это почти никогда никто не пишет об этом.
Да, это точно. Как вы думаете, какие еще могли бы разделы быть интересны? То есть... Допустим, я думала, может быть, те, например, алхот, которые именно связаны с женщинами, да.
Конечно. Как мы сказали, праздники, времена и другие вещи.
Это да.
Объяснение к нему по кругу года. Сгулёт. Мне кажется, есть много женщин, которые очень любят всякие...
Да.
Я не знаю, как называется это на русском сгулёт. А какие правильные, какие нет, какие в какой случай, какие молитвы, какие особые случаи. Угу. Почему, из-за чего и как. Я прошла с одной женщиной, которую мы просмотрели и продумали, какие могут быть рубрики. Угу. И, конечно, вопрос к знающим людям и к раввину, и к женщине посоветоваться. И, конечно, есть вопросы, которые только должны быть для раввина. Скажем, как пример, в субботу, какой парфюмерии можно пользоваться, а какой нет. Интимная жизнь. В еврейском законе это вещь, которая ей дана очень большая важность. Есть очень много законов, которые с этим связаны. И люди обычно совершенно не знают этого. Но это, конечно, не может быть.
Да, это не может быть, наверное,
да,
при этом.
Конечно. Но если кому-то это важно, она может знать, она может совершенно спокойно обратиться и узнать все, что ей нужно.
Да. Да, это может быть.
Потому что обычно женщина, когда она находится в каком-то месте, там все ее знают. И если она там как-то начинает приближаться к иудаизму, ей обычно дискомфортно. Я встречалась сама с многими случаями, когда люди были в загранице, и так как там, первым делом, это есть языковой барьер, барьер также ментальности. И мне люди звонили из других разных стран мира для того, чтобы советоваться о таких вещах. Что значит, что в основном почти все разрешено в еврейском законе. И любая вещь, которая там какой-то дискомфорт или что-то, пожалуйста, можно об этом все спросить.
Да, это очень важно. То есть самый главный, наверное, момент, это чтобы у женщины была возможность самой наладить какой-то контакт с равом или с рабанит, да, и советоваться, и вести свою еврейскую жизнь не так, как ей кажется, или там, как она придумала, а так, как она на самом деле.
И как ей кто-то сказал, проверить, может быть, то, что она прочитала, то, что она поняла, это совершенно не так. И у нас наша прамать Сара, она имела прямую связь с Всевышним, говорится про Сару, что и она даже была на уровне прочества выше, чем Авраам. Ривка не имела такую возможность, но мы видим, что Ривка, когда ей, у нее есть какие-то проблемы и вопросы, она не спрашивает своего мужа Ицхака, который был величайший пророк, наш праотец, потому что есть случаи, когда женщине неудобно, чтобы ее связь с Всевышним была через ее мужа.
Угу.
Есть какие-то проблемы, которые женщина не всегда хочет раскрыть. И она тогда пошла по преданию к Шембе Эва, к кому-то другому, и спросила то, что ей мешало.
Угу.
Поэтому есть случаи, когда женщине нужно именно свой канал.
Да. Ну, израт Ашем, да, надеяться, что этот сайт поможет каждой найти свой канал ко Всевышнему.
Амин. Еще важная вещь, которую я уже говорила, это очень практичные вещи, скажем. Какую одежду вы покупаете вашим детям? Скажем, у нас есть такая простая вещь, если много детей в семье, покупать, скажем, всем детям ту же самую цвет одежды. Это вам очень удобно, потому что вы можете потом, когда вы стираете каждый день, всю одежду положить в одну стиральную машину. А не чтобы надо было делить и иметь два раза делать стирки. Просто вот какие-то очень маленькие типы, которые жизнь просто очень сильно облегчает.